Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Александром Рудаковым, руководителем экспертного центра Всемирного Русского Народного Собора. Добрый день, Александр Борисович.
Добрый день, здравствуйте.
Давайте начнем с того, что расскажем нашим зрителям. Может быть, не все знают, что из себя представляет в подробностях Всемирный Русский Народный Собор. Мы знаем, что это крупнейший вообще общественный форум в России. Но кто его участники? Как можно стать его участниками?
Всемирный Русский Народный Собор создан в 1993 году. Очень непростое для нашей страны время, когда страна стояла на перепутье, была погружена в хаос, когда русские впервые за много веков стали разделенным народом. Именно тогда, по инициативе тогда митрополита Калининградского и Смоленского, ныне патриарха Московского всея Руси Кирилла, была создана организация Всемирный Русский Собор, которая в дальнейшем стала Всемирным Русским Народным Собором. В нее вошли самые интересные, самые яркие представители общерусского движения, патриотического движения, такие как Валерий Николаевич Ганичев, который является бессменным заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора, другие яркие, интересные люди. Собор превратился со временем в общенациональный форум, дискуссионную площадку. Не центр конфронтационных сил, конфликтных, как это хотели представить в ту пору его оппоненты, в основном из либерального лагеря, а центром конструктивной дискуссии, куда приглашали всех, и представители консервативных взглядов, и либеральных, с целью найти истину, найти общее мнение, консенсус по общенациональным вопросам, вопросам стратегической важности и значимости. Начиная с 21 века, с нового тысячелетия, соборы проводятся ежегодно в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Главой собора сейчас является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. У него три заместителя. Это Валерий Николаевич Ганичев, руководитель Союза писателей России, епископ Воскресенский Сава, викарий святейшего патриарха, и Олег Александрович Костин.
Я знаю, что в Храме Христа Спасителя это очень масштабное мероприятие, очень много людей участвует. Как приглашаются эти люди? Кто помимо выступающих непосредственно может принять участие? И может ли вот любой человек, который захочет, прийти и послушать?
Дело в том, что собор – это не только столичная организация, а как многие здесь в Москве, наверное, думают. Начиная с 2011 года пошел очень мощный процесс создания региональных отделений Всемирно-Русского Народного Собора. И сейчас они созданы практически по всей стране, во всех федеральных округах. Они есть в Сибири, на Урале, в Южном федеральном округе, на Северном Кавказе. Не только в Москве проходят и форумы, дискуссии, но и в крупных региональных центрах. Например, уже много лет подряд проводится в Ставрополе Ставропольский форум Всемирно-Русского Народного Собора на базе Северо-Кавказского федерального университета. Такие форумы проводились в Тюмени. В этом году прошел, например, юридический форум Всемирно-Русского Народного Собора, куда собрались крупнейшие ученые-конституционалисты, знатоки конституционного права. Такие форумы проводились в Кемерово, в Калининграде. Очень широкая география. Собор действительно шагнул в регионы, и то, что происходит в Москве, это, если угодно, итог, общий знаменатель той деятельности, которая ежегодно проходит по всем федеральным округам и по многим субъектам федерации.
Давайте обозначим наиболее яркие, наиболее судьбоносные темы, которые обсуждались. Я знаю, что просто каждый собор имеет определенную тему. Вот какие из тем вы бы выделили как ключевые?
Очень большую роль в нашей истории общественной мысли, истории русской общественной мысли, был вопрос о цивилизационной идентичности России, который был поднят святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, тогда еще митрополитом Кириллом. Начиная с 2001 года, он самым активным образом ставил этот вопрос на площадках Всемирно-Русского Народного Собора. В ту пору вопрос о России как особой стране цивилизации не стоял на повестке дня, к сожалению. Одни говорили, что мы должны быть частью мирового сообщества и интегрироваться в него как можно скорее, что мы потеряли много веков, и выбрав православие, и выбрав самобытный путь развития. Другие апеллировали к советскому прошлому, для оценки которого тоже был характерен информационный, а не цивилизационный подход. И только на Всемирном Русском Народном Соборе, благодаря Святейшему Патриарху, тема России как особой страны цивилизации впервые вышла в центр общественной дискуссии. Она вышла из достаточно узкого, замкнутого круга дискуссий кабинетных интеллектуалов, научного сообщества, которые, безусловно, знали и о Данилевском, и о Леонтьеве, которые знали о Шпенглере, о Тойнбе. Но для широких масс, в том числе и для людей, которые принадлежат к числу общественных активистов, эта тема не была особенно актуальна. Благодаря тому, что Святейший Патриарх поднял ее на Всемирном Русском Народном Соборе, тема России, цивилизации, тема цивилизационной идентичности сегодня завоевывает общественное сознание. Об этом говорит президент, об этом говорят наши крупнейшие ученые, и это очень важно для нас. Потому что если мы не способны ответить на вопрос, кто мы, для чего мы существуем, на чем базируются наши ценности, то сыпется и все остальное. Все становится как бы чем-то таким инерционным, не имеющим твердой основы. Очевидно, что только цивилизационный подход, цивилизационное учение – это та основа, на которой должны базироваться наши гуманитарные представления, наш гуманитарный суверенитет. Это очень важно.
Говоря о роли России в мире, я не могу не задать вопрос. Всемирный Русский Народный Собор имеет статус наблюдателя при ООН, имеет даже свое представительство. Что это дает, зачем это нужно?
Прежде всего, на площадке Организации Объединенных Наций Всемирный Собор представляет интересы Русской Православной Церкви. По существующим международно-правовым документам религиозные организации не аккредитовываются при экономическом социальном совете, но такая возможность есть и у организаций общественных. И Всемирный Русский Народный Собор, безусловно, работает в этом направлении, и в Нью-Йорке, в Женеве, в Страсбурге активно ведется работа, которая касается представительства Русской Православной Церкви на международной арене. Но этим дело не исчерпывается, потому что очень много документов Всемирного Русского Народного Собора, касающегося нашего самобытного понимания и концепции прав человека, и экономической этики, должны быть выставлены на всеобщее обсуждение, на международную трибуну. И здесь, безусловно, тот статус, который Всемирный Русский Народный Собор имеет, дает нам большие возможности, большой потенциал. Я думаю, что уже в самое ближайшее время, в этом году, в следующем году, мы узнаем о неких новых мероприятиях, которые мы будем в этом направлении проводить, касающиеся и диалога цивилизаций, касающиеся диалога глобальных наций, которые стоят у истоков самобытных стран цивилизаций и других интересных направлений.
Вы возглавляете экспертный центр. Кто является его участниками?
В экспертном центре принимает участие достаточно большой, широкий круг экспертов, которые принадлежат к различным социальным средам. Есть представители чистой академической науки, есть люди, которые работают в общественном поле, занимаются публицистикой, ведут общественную дискуссию, общественную полемику. И, наконец, есть и священнослужители Русской Православной Церкви, среди которых очень много интеллектуалов, очень много ярких людей с большими научными познаниями. Таким образом, можно выделить три круга, три сегмента, на стыке которых и работает наш экспертный центр. Наша задача заключается в том, чтобы дать оценки и прогнозы тем процессам, которые, возможно, находятся как вне сферы внимания академической науки, так и вне фокуса общественной дискуссии на текущий момент, но которые, с нашей точки зрения, должны быть посвящены, мы должны об этом говорить. К примеру, в 2013 году экспертный центр Всемирного Русского Народного Собора предложил обсудить такую проблему, как единство русского народа. И мы угадали, потому что через год, через два со стороны различных международных центров пошли сигналы о том, что различные части русского народа должны идти неким своим особым путем. Сибирь, Северный Кавказ, Поморы. Делаются попытки конструирования искусственных субэтносов, искусственных языков. По сути дела, это те технологии распада, которые уже использовались в XIX веке, когда единый русский народ был расколот на три народа, которые сначала ощущали себя как братские, а теперь, по мере того, как их пытаются развести по разные стороны баррикад, мировые конкурирующие центры часто враждуют между собой. Мы не должны этого допустить хотя бы в пределах Российской Федерации. Очень важной, безусловно, работы экспертного центра Всемирно-Русского Народного Собора стал наш доклад «Религия и секуляризм в современном обществе». Он опубликован здесь, в Вестнике экспертного центра Всемирно-Русского Народного Собора, который скоро выйдет в печать. Мы старались показать, что противником религиозной идентичности и ее утверждения является не так называемое светское мировоззрение, а, по сути дела, новая антирелигия, новый секуляристский культ с своей догматикой, своими псевдосвятыми и псевдоритуалами. По сути дела, речь идет о том, чтобы заменить религиозную идентичность некой идентичностью иной и некими иными целями – бессмертие человека, достигаемое физическим путем, трансгуманизм, удовлетворение всех прихотей человека, которые лежат в чисто биологической сфере. Очень важно понять, что такое явление, как христианофобия, на наш взгляд, имеет духовную природу. И сейчас мы сталкиваемся с проявлениями христианофобии как в исламском мире, на Ближнем Востоке, где террористы уничтожают христиан целыми селениями, дискриминируют христиан, продают их в рабство. С другой стороны, мы сталкиваемся с христианофобией на Западе, когда христиане тоже идут на подвиг исповедничества, отказываясь участвовать в навязываемых законодательством церемониях, связанных с утверждением так называемых гомосексуальных браков и тому подобных вещей. Мы хотели доказать здесь, что христианофобия на исламском Ближнем Востоке и христианофобия на Западе – это, по сути дела, одно и то же явление, имеющее в своей точке приложения в различных сферах. Но ее истоки одни. Это секуляристское мировоззрение, которое разрушает религиозный опыт человека, которое уродует тысячелетиями складывающуюся духовную структуру. Надо понимать, что пресловутый ИГИЛ возник тоже не как результат развития исламской мысли и мусульманского богословия, как многие пытаются представить, но это реакция на секуляризм, на секуляристский и во многом антирелигиозный режим, который существовал в Ираке при Саддаме Хусейне. Те, кто прикрываются сейчас исламскими лозунгами, строят так называемый халифат, очевидно, что многие из них являются неверующими людьми, которые просто не верят в Бога и используют ислам в своих целях.
Я читал на вашем сайте, что вы разрабатываете общественную концепцию развития русского народа. Что это за документ, какой его статус, и что вы вкладываете в понятие развития народа?
Скажу несколько слов о том, для чего, собственно говоря, мы стали размышлять над созданием этого документа. Соотношение российского и русского, соотношение русской и российской идентичности. Когда-то в XIX веке все то, что мы называем сегодня российским, именовали русским. Сегодня другая тенденция. Последние 15 лет слово «русский» очень редко упоминалось в выступлениях официальных лиц. Даже многие приглашенные на Всемирный Русский Народный Собор, глядя на заготовленный текст, называли его российским. Был объявлен проект строительства российской нации, под которой понималось не только сообщество граждан России, людей с российским паспортом, но и используемый в современных западных политтехнологических моделях проект нации-конструкта, искусственной нации, не исторической, имеющей исторические, культурно-психологические формы, а являющейся результатом информационных технологий, информационных манипуляций. Очень сложная ситуация. В этой ситуации многие носители русской идентичности стали воспринимать этот процесс как нечто, идущее вразрез с интересами русских, с гарантиями и сохранения их самобытности. Наша задача заключалась в том, чтобы показать, русское начало и российское гармонично дополняют друг друга. Русский народ – становой хребет российской цивилизации и российского государства. Конечно же, с другой стороны, русское несводимо к российскому, потому что Россия – это страна полиэтническая. Вместе с другими братскими народами мы строим нашу общую родину. И для того, чтобы показать, каким образом русская идентичность будет работать на укрепление российской государственности, общегражданской российской идентичности, для того, чтобы найти ответ на эти вопросы, мы и работаем над общественной концепцией развития русского народа.
Отвечая на предыдущие вопросы, вы упомянули в разговоре о разделении русского народа Северо-Кавказские республики. Вы их относите к какой части? Русского народа или российского народа?
Мы говорим о России как самобытной стране цивилизации. И исходим из того, что абсолютное большинство живущих в нашей стране граждан – это люди, для которых российский цивилизационный код – сформированный православием, сформированный русским народом, но, с другой стороны, развивавшийся и под влиянием других наших братских народов, тюркских, кавказских, этот цивилизационный код является для них культурной, психологической, моральной доминантой. Поэтому мы считаем, что в том числе и жители Северного Кавказа, и представители народов Северного Кавказа, так же, как и мы, русские, принадлежат к российской цивилизационной общности. Мы считаем, что именно концепт России как страны цивилизации и концепция единой цивилизационной общности – это то, что может сплотить сегодня людей разных национальностей. Это то, что лежит в основе межнационального диалога между русскими и другими братскими народами нашей страны.
Ну, вы затрагиваете в своих документах достаточно конкретные предложения, как то… Вы обсуждаете возможность разработки индекса национального самочувствия для оценки эффективности национальной политики. Вообще, как вы оцениваете современную национальную политику и как этот индекс, из чего он может складываться, как он может помочь в ее совершенствовании?
Вопрос достаточно сложный. На мой взгляд, в национальной политике наблюдаются определенные позитивные тенденции. В частности, в последнее время мы уже не можем отмечать, что слово «русский» табуируется. То, что было раньше, когда многие чиновники просто избегали говорить это слово. Говорил его, использовала только президент Владимир Владимирович Путин, и, пожалуй, все. А сейчас мы видим, что ситуация меняется, и, в частности, глава федерального агентства по делам национальности господин Баринов сделал заявление о том, что русская идентичность есть, что она никуда не исчезнет. С другой стороны, он сделал достаточно оптимистичный прогноз, что это как вот некий воздух, как некая данность, которая будет всегда. И, так сказать, вопрос какой-то заботы, беспокойства об этом воздухе, он не стоит на повестке дня. Сравнение хорошее. Однако мы знаем, что в некоторых развитых странах чистый воздух сегодня продают в специальных автоматах, потому что его стало не хватать. Вопрос заключается в том, что, на наш взгляд, этнокультурное развитие русских, русская идентичность должны быть таким же объектом заботы государства, как этнокультурное развитие других народов. В федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» одним из пунктов ее преамбулы, то есть то, ради чего, собственно, был подготовлен этот документ, является вопрос о сложном национальном самочувствии русских. Это прописано в официальном документе. К сожалению, сама по себе начинка, те мероприятия, которые бы реализовывались для того, чтобы решать именно эту проблему, мы знаем об этом очень мало. Это происходит эпизодически на региональном уровне. Трудно отследить какую-то важную большую государственную систему и проявление важного государственного подхода на этом направлении. Безусловно, мы надеемся, что в будущем ситуация будет меняться в лучшую сторону. Позитивные сдвиги, как я вижу, они уже есть. И сейчас крайне важно снять это навязанное нам во многом извне кажущееся противоречие между российским и русским. Между русским и российским никаких противоречий нет. Русская идентичность не противоречит идентичности общероссийской, общегражданской. А понятие цивилизации, цивилизации России, оно скрепляет российское и русское, является общим знаменателем, доминантой, под которой согласуется все остальное.
Давайте обратимся еще к одному документу, который был подготовлен при вашем участии. Это документ, посвященный современной экономической ситуации. Как вы оцениваете современную ситуацию в России и в мире? И какие рекомендации, может быть, авторы этого документа дают всем нам?
Мы действительно принимали некоторое участие в подготовке документа, проекта документа межсоборного присутствия, касающегося православного взгляда на современные экономические проблемы в контексте глобализации. Скажем сразу, специфика этого документа и обсуждение его именно межсоборным присутствием Русской Православной Церкви не предполагает внесение каких-то экономических рецептов, каких-то конкретных прикладных предложений макроэкономического характера, касающихся экономического регулирования. В последнее время документ широко обсуждается, и появились голоса о том, что в данном документе нет экономических рецептов, нет каких-то программных экономических положений. Но документ, как видно из его названия, делался не для этого. Он делался для того, чтобы вскрыть этические проблемы, связанные с современной глобальной экономикой. Если угодно, семь грехов мировой экономики, связанные с тем, что этические ценности далеко не всегда лежат в основе его развития. И задача заключается в том, чтобы осознать это, отрефлексировать и, уже основываясь на этом, предложить профессиональным экономистам разработать свои варианты выхода из этих этических коллизий.
В завершении нашей программы многие зрители наверняка захотят поучаствовать в вашей работе. А наши зрители в большинстве своем живут в регионах. Как жителям других городов поучаствовать в работе Всемирного Русского Народного Собора?
Во многих регионах создано региональное отделение ВРНС, которое по традиции возглавляют два сопредседателя. Одним из них является правящий архиерей епархии Русской Православной Церкви. В работе собора принимает участие очень много ярких, активных архиереев, представителей священачалия Русской Православной Церкви. Они участвуют в организации форума Всемирного Русского Народного Собора, о которых я говорил, прежде всего митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, митрополит Тюменский Тобольский Дмитрий, митрополит Екатеринбургский Кирилл, митрополит Мурманский Мончегорский Симон и многие другие. Поэтому я думал, что можно узнать в епархии, в благочинии о том, открыто ли отделение Всемирного Русского Народного Собора и, соответственно, принять участие в его работе.
Спасибо огромное за беседу.
Спасибо, всего доброго.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.